Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Мы сегодня поговорим про книги. Друзья, любите ли вы читать? Нам очень интересно. Оксана, а ты любишь?
Я люблю. Я как научилась в 3 года читать.
В 3 года, так, да, и 5 я тоже.
Отлично. Вот так и читаю до сей поры. Первую половину жизни, за исключением дошкольного возраста, я провела, заглатывая ввоз книг в себя.
Да, я помню тоже подростковый свой период. Почему-то летом у меня не было интернета, я не помню уже по какой причине, да. И я осталась в это лето в Москве. В общем, все время я провела практически в библиотеке. Я помню, я таскала десятки книг домой и за ночь их прочитывала. Особенно, знаете, подростковый период. Это всякие романы любовные такие, девичьи, еще что-то. В общем, подружились мы тогда с библиотекарем. Ну да ладно. Знаешь, что мне интересно? Вот сейчас очень много книг и очень много форм, как эти книги могут быть представлены. И в печатном виде, и в твердом, и в мягком переплете, в разные вообще варианты. И дешевые, низкие, офсетная бумага, или там какая-нибудь замечательная розовая, или там мелованная, неважно. Электронные книги. В общем, очень много разных форм. А когда вообще первый раз в мире было напечатано что-то или была напечатана книга?
А почему ты спрашиваешь именно про печать? Чем, например, плохие рукописные книжки, которые были в средние века, про что ты наверняка знаешь?
Аргумент. Давай тогда хорошо, еще раньше. Когда была, в принципе, создана первая книга в том понимании, в котором мы ее вот сейчас имеем?
Ну, трудно сказать, понимаешь? Мы можем говорить о литературных произведениях более-менее завершенных.
Нет, я именно про форму. Вот, то есть вот. Вещественно, как тетрадь она, не знаю, выглядела, как что?
Со свитками значительно проще. Да. Ты наверняка помнишь из школьных уроков истории всякие там папирусы.
Да,
вот,
да.
Свитки закона, которые первый этот самый книжник Ездра читал перед народом. И как-то Восток у нас, согласись, больше ассоциируется,
да,
со свитками.
Конечно.
Особенно в древнюю историю. А вот средние века как-то у нас уже складывается впечатление, что это были какие-то привычные нам тома, такие,
да,
вот огромные, дорогие.
Либо стопки какие-то, либо книги, да, что-то такое.
Ну, то есть в массовый обиход книга, вот в том виде, в котором мы ее знаем, формата квадратного...
Или прямоугольного, или...
Да.
Вида она.
Вот, если говорить про Европу, это, конечно, уже ближе к после пришествия Христа на эту землю. И средние века, собственно, это, как можно сказать, расцвет книжной индустрии. Хотя расцвет-то очень сомнительный. Ты наверняка знаешь, что книги были очень дорогие.
Да, и позволить их могли не все, потому что очень много трудов стоило написать книгу. Особенно рукописные книги. Это же получается, ты если ошибку допустил на страничке, тебе нужно всю ее заново переписывать.
И получается, что в этом был свой плюс. Знаешь какой?
Пока нет.
Если создавать книгу это так сложно... Ты еще 10 раз подумаешь, стоит ли тебе ввязываться в это мероприятие сомнительное.
Слушай,
представляешь,
да.
Какая фильтрация спама?
Да.
Вот,
и некачественной литературы.
Именно так. И предположи, вот в средние века что люди прежде всего писали и переписывали? Вот если ты на книгу мог потратить энное количество времени... И нужно, чтобы она была вот прям, ты уверен должен быть в ее качестве.
Слушай, ну про Библию я, наверное, не буду говорить, потому что это и так понятно, что кроме нее... Ну, наверное...
А вот зря ты говоришь, что это и так понятно. Для средневекового человека, я согласна с тобой, понятно, а для современного человека очень даже может быть и непонятно. Ну вот чего-то поинтереснее нельзя было, что ли, написать?
А что было интереснее, понимаешь? Получается, подожди, Мартин Лютер, в принципе, сделал Библию доступной для населения. То есть, благодаря Мартину Лютеру Библию люди стали читать. Правильно?
Ну, если мы про Германию говорим.
Да,
а в Англии Библия была переведена еще до Реформации. Конечно, нельзя поспорить с тем, что именно Реформация запустила процесс массового издания Библии, потому что, ну как без Библии?
Так получается, для многих семей, бедных, крестьянских, еще что-то, Библия, в принципе, стала первой книгой. Которую
ну,
они могли прочесть.
Разумеется, но надо сказать, что и в средние века грамоте-то учились, опираясь прежде всего на священные книги, так или иначе. И надо сказать, что такая ситуация была не только в Европе, а была она еще и в восточных странах, где люди исходили из той же логики. То есть, если производство книг – это такой дорогостоящий процесс, ты должен быть уверен, что литература – это качественная. Но какая может быть качественная литература, прежде всего, как не священные книги, но без которых люди, как говорится, как без рук, как без хлеба?
Да, я как раз хотела сказать, что помимо Библии это могут быть какие-то предания отцов и так далее, то есть какие-то исследования в этой сфере у богословов.
Да, без которых ты жить не можешь, без которых не могут жить знатные и богатые люди, которые, естественно, могли себе позволить купить книгу. Хотя даже для богатых людей собрать, например, большую библиотеку, которую запросто сейчас современный студент может собрать, да просто закачать себе в электронную книгу, не все могли себе это позволить.
А на самом деле, представляешь, как страшно иметь в то время дома дорогую библиотеку, когда пожар может возникнуть в любое время, ведь нет электричества, и все пользуются свечками. То есть открытый огонь очень часто встречается в самом доме. Дома в основном тоже были из горючих материалов.
И сигнализации нет, защиты от воров. Представляешь, если...
Да даже пожарных особо-то не было. Тушили. Или чем придется водой, ведром из колодца и так далее.
Действительно, это было страшно, очень опасно, поэтому к выбору книги и к ее сохранности относились очень трепетно.
Как вера трансформирует реальность? Почему верующие люди преображали все, от быта до государства? Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Но надо сказать, что, опять же, у нас книгопечатание в основном ассоциируется с Европой. Вот скажи, у тебя ассоциируется это с Европой?
Ну, конечно. Но у меня из курса истории ассоциируется это даже с нашим товарищем Фёдоровым.
Именно так. Он был наш, конкретно наш русский первопечатник, хотя в Европе книгопечатание было на век раньше.
Да.
Иоганн Гутенберг, наверняка ты тоже про него слышала, но кто про него не слышал, кто про него не знает. Вот. А мне, знаешь, что показалось любопытным? Что, оказывается, еще задолго до опытов Гутенберга книгопечатание уже появилось. Конечно, оно было не таким, как у Гутенберга. Он придумал, что называется, такую продвинутую версию, более-менее похожую на то, что мы имеем сейчас.
То есть а-ля печатная машинка.
Ну, типа такая, того, да. Хотя типа. Гутенберг скорее ориентировался на принцип печати. То есть, грубо говоря, делаешь такие зеркальные литеры, чтобы они у тебя отражались прямо.
Ну,
но
да.
Более-менее понятный принцип. А есть еще ксилография. Слышал про такое?
Слышала, но очень-очень так, мельком.
То есть это а-ля, так, в отличие от печати Гутенберга, это более сложный процесс. То есть, грубо говоря, придумать такие стандартные литеры еще пока не догадались. То есть каждый текст необходимо было набивать, делать в таком гравюрном формате. То есть, короче говоря, ты мог добиться отображения на странице, но это было очень трудоемко.
Насколько я тебя поняла, в чем суть? Значит, Гутенберг придумал делать оттиски самих букв, чтобы из них составлять слова. А ксилография – это вещь, когда ты, значит, весь текст на вот этой форме отливаешь.
Скорее, да.
И потом штампуешь. Это гораздо сложнее.
Это гораздо сложнее, а тем более, представь, если это Восток, и если это не наши 33 буквы.
Если это иероглифы
китайские. Это вообще, конечно. Вот. Но вот что интересно, что первая книга, напечатанная, ну, как это сказать, набранная, напечатанная, вот не знаю даже, как сказать, а в Китае в 9 веке была книга священная тоже. Такой копии одного из культовых буддийских текстов.
Угу.
То есть людей первоначально сподвигало на то, чтобы делать такие вещи, именно представление о культовом характере текста. То есть что это вот прямо нужно, обязательно, и ты готов потратить на это время. Ну и опять же, наши первопечатники, что в Европе Гутенберг, что у нас Фёдоров, начали-то печатать именно священные
Конечно.
Тексты прежде всего.
Первая отпечатанная книга, в принципе, была Библия.
Ну, именно так, да. И ты справедливо здесь упомянул Мартина Лютера и реформацию, потому что печатный станок как раз работал, был поставлен реформаторами, что называется, на поток именно для производства Библии, Священного Писания, и производства на дешевых материалах, чтобы это было доступно бедному человеку.
Ты знаешь, что напоминает? Первая оцифрованная книга ведь тоже была Библия. Помню, компания Яндекс, да, если
было
я не ошибаюсь.
Было дело,
да. Да-да-да, это очень здорово. Спустя 500 лет вот такой наблюдать.
Да, при том, что мир-то у нас, в общем-то, уже неверующий, а все равно есть представление о том, что первая ласточка должен быть библейский текст. Ну или еще какой-то такой священный текст. Вот, а, кстати, предположи, вот Библия, да, вот Библия – это серьезно. Ну, даже неверующий человек не будет, я думаю, с этим спорить. Вот. А предположи, вот если производство стало дешевым и Библия уже запущена в процесс, А что еще могли массово печатать? Зачем еще была нужна печать?
Наверное, какие-нибудь указы папы римского или правления, там, ну, то есть королей разных и так далее. То есть какие-то вещи такие, которые нужно донести до народа.
Что-то вроде российской газеты современной, да, где публикуются все изменения в законодательстве. Вот. А еще предположи, вот нету интернета, нету радио, нету телевидения, а политическая жизнь кипит просто, как я не знаю что, наши нынешние теледебаты – это ни о чем, где бы то ни было. Вот. То есть реформация же запустила еще и всякие революции, гражданские войны и так далее. Причем на идейных основаниях. То есть христиане противостояли христианам, и им было нужно убедить нейтральную публику, которая вообще не очень понимала, что происходит, чтобы эти люди встали на их сторону. Еще раз повторюсь, современных средств нет. Как агитировать, предположи?
Листовки?
Конечно, листовки. Причем ты видела когда-нибудь листовки 16 века? Но я имею в виду не в реальности, а где-нибудь.
Нет, не удавалось.
А карикатуры видела?
Карикатуры много.
А папа римский в виде осла, например, видела?
Такое не видела, ну, в смысле, настолько жестокий карикатур нет. Я думала, ты имела в виду что-то типа шаржа. Нет,
ну, шаржи – это слишком дружественно, а с учетом того, что страсти кипят, то до дружественности тут никому дела не было, к сожалению, я думаю. Вот. То есть необходимо было выпускать продукцию, которая бы была народу доступна, понятно, и сразу их агитировала в соответствующую сторону. Там либо за, либо против. Первая половина 16 века – это просто взлет печатной продукции. Вот такого рода. Представляешь, Библия и какая-нибудь карикатура злобная на какого-нибудь протестанта или католика. Католики ведь тоже отвечали, наш ответ Чемберлену. Представляешь, и все это в одной папке.
Ну, что я могу сказать? Библию оцифровали? Взрыв интернета, мы получаем что? Правильно, мемы, котики и так далее.
Но мемы,
все циклично, друзья.
Понимаешь, мемы, может быть, не так уж и плохо. Хотя, с другой стороны, смотря какие мемы. Можно сказать, что и карикатуры были мемами 16 века, 16-17 веков. Вот. А далее, в связи с тем, что печатный станок становился все более и более дешевым, давай предположим, что в таком случае получило массовое распространение. Для чего мог использоваться печатный станок?
Календарь.
Ну, календарь, например, да. Первый, так сказать, такой современный печатный календарь тот же самый Гутенберг издал, как известно.
Ну, может быть, исходя из оптимизации труда, что я очень люблю, да, печатать нужно было то, что очень часто меняется. Например, ценники в магазинах, например. Или вот что-то в этом роде.
А что еще, если мы возьмем литературу, например, гросс, бухи, такие, где много букв? Вот. А что еще, кроме такой периодики, вот, о которой ты сказала, могло попасть в печатный станок для массового распространения?
Слушай, не мучь мой ум уже, скажи сама.
Ну, слушай, предположи, это проверка на здравый смысл, Эля, ты же его так любишь.
Сегодня я его не пройду, наверное, не знаю, правда, не знаю. Свод законов, но мы уже сказали про политику.
Ну, вот, что людям могло бы быть интересно, помимо священного писания, вот из серьезных каких-то вещей?
Не знаю. Все, сдаюсь. Сдаюсь потрохами, да.
Сдаешься? Ну, на самом деле, распространение литературных произведений уже не в рукописях, а что называется, в печатном виде, тоже было своего рода революцией.
Все так просто
всё
оказалось.
Все очень просто.
Я-то думала.
Конечно. Другое дело, что литературные произведения писались не с целью поиграть словами и заработать денег, вот, а писались с целью призвать общество к чему-то, изменить людей каким-то образом. То есть вот этот пафос нашей литературы, что поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан, было характерно вообще для европейской литературы, которая ставила масштабные задачи. И я бы даже сказала, что, начиная как минимум с 18 века, печатный станок стал использоваться как конкурент Библии и библейского текста. Потому что Библия ставит, и ее распространители ставят задачу преображения жизни, ну, в соответствующем ключе, в христианском.
Угу.
Вот те, кто с этим не согласен, должен убедить людей в том, что правы они, а, скажем, не права Библии.
Угу.
Вот. А для этого нужно, чтобы станок работал, что называется, бесперебойно, вот, и чтобы люди могли читать эти тексты. Вот. А, короче говоря, печатный станок – это что-то вроде копировального аппарата стал в итоге.
Да, и пришли мы к тому, что и листовки, и все штампуются в огромных количествах и на разных материалах. Друзья, сегодня мы говорили про книгопечатание. С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.